Глава 17. Мелехова на 12-й день после известия о смерти Григория получили от Петра два письма сразу. Дуняшка еще на почте прочитала их, и то неслась к дому, как былка, захваченная вихрем, то, качаясь, прислонялась к плетням. Немало переполоху наделала она по хутору и неописуемое волнение внесла в дом.
«Живой, Гриша! Живой наш родненький!»
Рыдающим голосом вопила она еще издали.
«Петро пишет! Раненый, Гриша, а не убитый! Живой, живой!»
«Здравствуйте, дорогие родители!» — писал Петро в письме, помеченном 20 сентября. «Сообщаю вам, что наш Гришка, чудок, не отдал Богу душу. А сейчас, слава Богу, находится живой, здоровый, чего и вам мы желаем от Господа Бога здравия и благополучия. Под городом Каменко-Струмиловым был ихний полк в бою, и в атаке видали казаки из его взвода, что срубил его палашом венгерский гусар, и Григорий упал с коня. А дальше ничего не было нам известно, и как я ни пытал у них, ничего не могли они рассказать. После уж узнал я от Мишки Кошевого, приезжал Мишка в наш полк для связи, что пролежал Григорий до ночи, а ночью очухался и пополз. И пополз он по звездам, дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый, подполковник драгуновского полка, и ранил его снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе 6 верст, а за это вышла ему награда — Георгиевский крест, и в младшие урядники произвели Гришку. Вот так. Ранение у Гришки пустяковое. Скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал. А упал он с коня, и омороком его вдарило. «За раз он в строю», — говорил Мишка. «Вы извиняйте, что так написано, пишу на седле, и дюжа качает». В следующем письме просил Петро прислать ему сушеной вишни с родимых донских своих садов и просил не забывать писать чаще. Там же ругал он Григория за то, что, по словам казаков, плохо Гришка присматривает за конем. А ему, Петру, обидно, так как конь гнедой, его, Петра, собственный, кровный. Просил отца написать от себя Григорию. Я ему доводил до ума через казаков, что если он не будет ухаживать за конем, как за своим добром, то встретимся, и я ему морду в кровь побью, хотя он и крестовый кавалер теперь, — писал Петро. А затем следовали бесчисленные поклоны, и сквозь мятые, подмоченные дождем строки письма ощутимо дышала горькая грусть. Несладко, видно, и Петру вливалась служба. Жалко было глядеть на Пантелей Прокофьевича, ошпаренного радостью. Он, сгробастав оба письма, ходил с ними по хутору, ловил грамотных и заставлял читать. Нет, не для себя, а радостью поздней хвастал старик перед всем хутором. «Ага, видишь, как Гришка-то мой, а?» Он поднимал торчмя копытистую ладонь, когда читающий, спотыкаясь по складам, доходил до того места, где Петро описывал подвиг Григория, на себе протащившего 6 верст раненого подполковника. «Первый крест изо всего хутора иметь!» — гордился старик, и, ревниво отбирая письма, хранил их в подкладку мятой фуражки, шел дальше в поисках другого грамотного. Сам Сергей Платонович, увидя его из окошка лавки, вышел, снимая картуз. «Зайди-ка, Прокофьич!» Он жал старику руку своей мясистой белой рукой, говорил. «Ну, поздравляю, поздравляю. Хм, таким сыном гордиться надо. А вы его отпоминали. Читал про его подвиг в газетах».
«И в газетах прописано?» — давился Пантелей Прокофьевич сухой спазмой.
«Есть сообщение, читал, читал». Сергей Платонович сам достал с полки 3/4 лучшего турецкого табаку, не вешая, насыпал в кулек дорогих конфет, передавая все это Пантелею Прокофьевичу, сказал: «Будешь Григорию Пантелеевичу посылать посылку, перешли от меня поклон и вот это».
«Боже мой, честь-то Гришки какая! Весь хутор об нем гутарить! Дожил я!» — шептал старик, сходя со ступенек моховского магазина.
Он высморкался, рукавомчик менька раздавил щекотавшую щеку слезу, подумал: «Старею, видно, слабый на слезу стал. Эх, Пантелей, Пантелей, куда жизнью размотырил-то? Кремнем раньше был.
С баржи мешки по 8 пудов таскал, а теперь подкосил меня Гришка трошки.
Он хромал по улице, прижимая к груди кулек с конфетами, и опять мысль его, как чибис над болотом, велась вокруг Григория, набредали на память слова из Петрова письма. Тут-то и повстречался ему сват Коршунов. Он первый окликнул Пантелея Прокофьевича. «Эй, сват, постой-ка!» Они не виделись со дня объявления войны. С тех пор, как ушел Григорий из дому, установились между ними отношения не то что враждебные, а холодно натянутые. Мирон Григорьевич злился на Наталью за то, что она унижается перед Григорием, ждет его милостыни. И его, Мирон Григорьевича, заставляет переживать подобное же унижение. «Сука поблудная!» — в семейном кругу ругал он Наталью. «Жила бы дома у отца, а то, ишь, пошла к свекрам, слажи ей хлеб там. Через нее, дуру, и отцу приходится страму принимать, перед людьми глаза им моргать». Мирон Григорьевич подошел к свату вплотную, сунул конопатую руку, согнутую лодочкой. «Здоров живешь, сваток!» «Слава богу, сват! Ты никак, с покупкой!» Пантелей Прокофьевич, топыря правую свободную руку, отрицательно покачал головой. «Это, сват, герой нашему подарки. Сергей Платонович, благодетель, про его геройство вычитал в газетах и дарит ему конфетов и легкого табаку. Пошли, говорит, своему герою от меня поклон и подарки. Пущай он и в будущие времена также отличается. Ажник, слеза его прошибла. Понимаешь, сват?» Безудержно хвастал Пантелей Прокофьевич и пристально глядел в лицо свата, стараясь угадать произведенное впечатление.